Уважаемые интернет-слушатели, в эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Алексей Суханов, который является сотрудником бывшим органов внутренних дел, а ныне адвокатом, работающим в Магаданской области, который стал известен благодаря раскрытию цепи очень любопытных преступлений, которые совершаются в этом крае и в которых участвуют представители ингушской этнической преступной группировки, которые как-то инфильтрировались во все правоохранительные органы этого края, видимо, начиная с ФСБ и кончая, так сказать, МВД, нотариатом, адвокатурой, прокуратурой, но которые специализируются в целом на экспорте, скажем так, незаконном магаданского золота в Чечню и обратном реэкспорте наркотиков, которые являются своеобразным бартером в этой деятельности. И, как мы часто уже говорили в своих передачах, наркомания, равно как и спекуляция драгоценными металлами, это историческая область крышевания спецслужб, не только в России, но и за рубежом. Но, видимо, Россия, включившись в международное разделение труда, не избежала этой участи, и теперь ФСБ, судя по всему, курирует вот эту вот неблаговидную деятельность. Так ли это на самом деле, и так ли это происходит в Магадане?
Здравствуйте. Суханов Алексей Александрович, адвокат. Об этих неблаговидных делишках мне стало известно совершенно случайно. В конце 2006 года, когда я стал защищать подзащитную Кулик, я приехал в Магадан из Иркутска в самом конце 2001 года, поработал в следственном управлении УВД области и через год принял предложение о переезде в поселок Ивенск, один из наиболее отдаленных районов Магаданской области, должность заместителя начальника милиции. Там я работал некоторое время, естественно, ничего не знал ни о колымском золоте, ни о деятельности преступной группировки черных риэлторов. И в 2005 году, в самом конце года, я уволился в отставку, стал адвокатом. И где-то вот летом мои доверители мне стали рассказывать очень любопытные вещи о том, что Кулик, арестованная за убийство Тобурова, им рассказывает, что убийство совершила не она, а члены преступной группировки, которая специализируется на убийствах пожилых лиц магаданцев и завладении их квартирами. При этом способ убийства она называет не стандартный, когда убивают ножом, а к этим лицам подводит медсестру кардиологического отделения областной больницы под видом социальной помощи и там и вкалывает кардиостимулятора по вене. И тут же, буквально через несколько дней, я получил от нее заявление с просьбой осуществлять ее защиту. Поскольку у нее денег никаких не было, она попросила, чтобы я согласился защищать ее по назначению суда. И вот в наших многократных, многочисленных беседах я, тогда еще будучи абсолютно не подготовлен к восприятию той правды, которую она мне рассказала, стал интересоваться, что же там произошло. А она мне объясняет, действительно убивала не она, потому что, говорит, вот уголовное дело, и в нем находится заключение дактилоскопической экспертизы. В нем указано, отпечатки пальцев принадлежат не ей, а другим неустановленным лицам. Кому они принадлежат? Впоследствии она мне рассказала, что убивал сотрудник управления ФСБ, увижев Шамиль Таймуразович, его папа, к настоящему моменту это бывший заместитель начальника управления ФСБ по Магаданской области, ведущий агентурно-оперативной работой в течение десятков лет в Магаданской области, полковник запаса. И якобы она рассказала, что убивал он, как он наносил удар, она не видела, потому что они пришли в пустующую квартиру, которую все занимали по договоренности с внуком умершей женщины. неприватизированную квартиру, а приватизировать ее не успели. И якобы ее сожитель на них бросился, чтобы воспрепятствовать им, когда они пытались их выгнать из квартиры, его ударом ножа убили. Эксперт в заключении медицинской ситуационной экспертизы установил, что арестованный неизвестно о направлении удара, что подсудимая о нем не знает. И то направление удара, которое она показала при допросе в качестве обвиняемой на следственном эксперименте, ей просто неизвестно. А совершен он именно таким способом, который характерен или для сотрудников спецподразделений именно войсковой разведки или госбезопасности, или тем способом, который нарежут баранов. Mm-hmm. Он наносится путем изгибания локтевого сустава, лезвие ножа направлено вверх, ну то есть это не тот обычный способ, который мы знаем. Неподготовленный человек таким способом нанести удар просто не сможет. И я узнал о нем совершенно случайно спустя лишь несколько лет, когда продолжал искать правду.
Скажите, а вот она, почему она вообще была обвинена в убийстве, если отпечатки пальцев не ее и как бы следов крови там на ней вроде бы нету, и вообще удар не ее, каким образом она оказалась обвиняемой? И вообще, почему с ней проводился тогда следственный эксперимент? Она что, призналась, что ли?
Естественно, она сразу же призналась, что она совершила преступление. И все свидетели, которые были допрошены, они поясняли о наличии двух мужчин, убежавших с места убийства. Но ни следователь, ни судья Кочерян, ни судья Смолянова, которые поочередно рассматривали уголовное дело, по понятным мне причинам не задали ей вопрос, а кто еще находился на месте убийства? Угу. Какова их роль в этом убийстве?
Угу. А она и знает этих людей?
Ну, она конкретно указала на одного из них, а по второму она сказала, что я не знаю, кто это такой. Вот. Но буквально за несколько недель до совершения этого убийства ей предложили принять участие в этой же банде. Ей отводили роль лица, которая будет выведывать у одиноких стариков, есть ли у них родственники, которые могут воспрепятствовать совершению преступления. Потому что это была не обычная какая-нибудь там уголовница, нет, это был человек, который закончил один курс юрфака. Она длительное время очень плотно общалась с представителями криминалитета. Ей в силу того, что отец у нее был ранее судимый и его знали в криминальной среде, очень многие на тот момент доверяли. Поэтому она была, ну, у женщин нет такого понятия, как в авторитете, ну, по крайней мере, ее знали. И от нее не скрывали многое из того, что происходило именно вот в уголовной вот в этой вот среде. Почему она созналась, это вопрос меня тоже занимал какое-то время. И я подойду в своем рассказе к этому обстоятельству. Понятно, что она это сделала не сама по себе. И я сейчас расскажу. Я-то не был готов к тому, что в этом преступлении могут быть замешаны представители силовых структур. Я думаю, что это простая общеуголовная разборка. И не более того. И она мне сказала, что ей что-то угрожает. Ну, я подумал, ну да, вполне возможно. Потому что это могут быть бандиты, потому что уголовники к этому отношения, видимо, иметь не могут. Это вот именно бандитская какая-то разборка. Угу. Поэтому к той правде, о которой, как я уже вот сказал, она мне объяснила, я готов абсолютно не был. Я вообще об этом не знал, а для нее это было вполне естественно, и она изумилась, почему мне это неизвестно. Она мне сказала, да нет, вот существует преступная группировка. Это мы их называем черные риэлторы, в нее входят оперативные сотрудники уголовного розыска, управления по организованной преступности, адвокаты, нотариусы. А есть еще и ингушская группировка. Те используют труд наемных рабочих, они их снабжают наркотиками, те добывают золото, а ингуши через имеющийся у них канал сотрудника ФСБ, у того якобы родственник работает на объекте воздушного транспорта, вывозится золото в очень больших количествах. Угу. Вот. Ну, о судьбе этого золота ей известно не было. Вот та информация, которая стала ей известна о том, что существует группировка. И покровительствует ей один из судей Магаданского областного суда, который якобы раньше работал в адвокатуре вместе с адвокатом Микшун, которую она назвала одной из руководительниц вот этого вот движения. Мне это стало, ну, изумительно, потому что я знаю, что адвокатов в судьи не берут. И я поинтересовался, а действительно ли вот в Магаданском областном суде есть такой судья, который раньше какое-то время был адвокатом и теперь стал судьей. И к своему изумлению я узнал, что да, действительно, вот этот судья. Или это судья.
А почему адвокатов, кстати, в судьи не берут? Что-то я не пойму логики.
Ну, считается, что те люди, которые умеют зарабатывать себе деньги, они более независимы. Они более грамотны, потому что они работают на себя. И человек не пойдет к неспециалисту, а будет платить деньги тому, кто действительно сможет отстоять его интересы. Тот, кто, во-первых, грамотный специалист, а во-вторых, умеет и желает отстаивать свою точку зрения на любом уровне. А что такое судья? Это, прежде всего, государственный служащий, которому государство начисляет заработную плату. Вот.
То есть, ну, просто ему тупость гарантирована как бы законом, да? То
есть, ну, есть, нет, есть очень хорошие специалисты. У них есть изумительные человеческие качества. Но я таких людей могу перечислить по пальцам. Я думаю, что пальцев на двух моих рук хватит, чтобы их назвать всех полностью. Я таких людей знаю, и я счастлив, что меня в Магадане с ними свела судьба. К остальным у меня свое отношение.
Да, ну у вас это хорошо, если у вас пальцев двух рук хватает, потому что у меня бы одной было с избытком. Я просто за всю свою жизнь, ну, может быть, одного-двух экземпляров встречал, которые могли бы подходить в какой-то мере под эти критерии, но не более того. Так что вам повезло больше.
Мне очень повезло.
Вот. Но это может быть потому, что да, это все в Москве происходило, а не в Магадане. Но все-таки, возвращаясь вот к контрабанде вот этого золота, да, речь ведь идет о том, что происходит, насколько я понимаю, в течение многих лет. Вам-то это стало известно случайно, да, а вот это происходит многих лет. И вот у меня такой вопрос. А почему, собственно, в течение многих лет это происходит, и почему, хотя об этом вот весь Магадан, кроме вас, об этом знает, почему никогда не пресекались эти попытки, или не пытались пресечь, или каковы результаты попыток этого пресечения?
По настоящему моменту Федеральная служба безопасности в официальных средствах массовой информации публиковала обращение в форме признания о том, что ими якобы ликвидирован канал, по которому золото возила ингушская группировка и финансировала чеченское бандформирование. На вот эти публикации в интернете пошел просто шквал негодующих отзывов колымчан. Они, ну, кто-то там без нецензурных выражений, а кто-то и матерно говорит, что вы нам, значит, рассказываете? Мы-то знаем, сколько лет вы этим занимались. И золото, оно и к настоящему моменту, вот и о чем мне продолжает поступать информация в адвокатское дело оккупанты, оно идет. И ликвидировано, как я насколько понимаю, не сам канал, а небольшое его ответвление, о котором я писал, начиная с 2009 года, с просьбой проверить достоверность тех сведений, которые мне поступили как от моей подзащитной, так и в целом по делу в начале предварительной адвокатской проверки душегуба, а затем и по адвокатскому делу оккупанты. И в течение всех этих лет Федеральная служба безопасности, ведь они не заводили дело оперативного учета, ведь они не проводили оперативных мероприятий, они даже не пытались увидеться со мной, чтобы выяснить, а что мне известно. Хотя бы вот если в центральном аппарате, куда я обращался, если там вдруг оперативная работа полностью утрачена, как утрачены все оперативные позиции, и в ингушской среде у них ничего нет, так у меня, может быть, поинтересовались бы. А вот что можешь рассказать без возможности утраты сведений о своих доверителях? Вот что возможно для того, чтобы мы смогли реализовать меры оперативного характера и пресечь эту деятельность? Один человек ко мне не подошел. Более того, за мной установили наружное наблюдение. Я выявил места дислокации оперативно-поисковых, оперативно-технических подразделений, и лично сам пришел к ним и задал каждому вопрос. Ну, к начальнику подразделения меня не допустили, дежурный выскочил ко мне каждый в каждой службе, и каждый из них, вытаращив глаза, спрашивает: как вы нас нашли, трясущиеся вот такие вот, мы же государственная тайна. Я им отвечаю: да нет, вы больше не государственная тайна. А начальнику подразделения передать: я хочу лично с каждым увидеться и поинтересоваться, кому от меня что нужно в этом подразделении, для чего вы за мной шли эти оперативно-поисковые мероприятия, если что-то вас интересует лично в отношении меня, я вам и так расскажу. Вот. Значит, какая ситуация? Вот она мне рассказала, что существует вот этот вот канал. Я не был готов, еще раз повторюсь, к тому, что она мне расскажет. Я считал, что ингуши убили вот этого Тоболова за то, что он взял у них наркотики, попал в наркологический стационар и остался без наркотиков. И, в общем, ну, вот я думал, это простая месть. Она говорит: да нет, вот возят наркотики. Тот же, говорит, полковник ФСБ, называю его фамилию Увижев, покровительствует им и группировки «Черные риэлторы», и ингушской диаспоре. Этих в том, что они похищают квартиры одиноких магаданцев, а этим в добыче и вывозе золота с Колымы. Поэтому люди, они страшные, я боюсь, что со мной они могут все что угодно сделать, и достанут вплоть до того, что и здесь в камере. Потому что первый заместитель начальника управления ФСБ, осуществляющий руководство и вот именно оперативной деятельностью, он располагает обширнейшими возможностями за многие десятки лет своей деятельности. Этот разговор наш, его подслушала и зафиксировала созданная постановлением правительства номер 1331РС секретно управление оперативно-технических и поисковых мероприятий, буква тогда была Л, в настоящий момент переименовано в управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений. Это подразделение установило микрофоны и видеокамеры в кабинетах следственных изоляторов, подслушивает и фиксирует все, о чем адвокат разговаривает с подзащитным, все, что он пишет на бумажке, и сводки проведенных мероприятий направляет, ну, в зависимости от характера интереса, либо подразделение МВД, либо ФСБ, либо в наркоконтроль.
И таким образом у нас и с тайной адвокатурой так же плохо, как и судопроизводством.
Да, да, естественно, потому что нормы закона запрещают напрямую правительству России создавать такие подразделения и вмешиваться в адвокатскую деятельность, но тем не менее суд, Московский городской суд, вот судья Мухартых, это, я считаю ее, конечно, она патриот России, она обнародовала эти сведения. Теперь мы знаем о том, что это подразделение создало, все-таки оно не само по себе, не приказом директора ФСИН, а правительство России. Все, вот спасибо судье Мухартых. Я почему об этом рассказываю? Как только мне она рассказала об этом, буквально через некоторое время к нам в кабинет следственного изолятора пришла сотрудница управления ФСБ Бацаева Марина. И сказала мне с порога: я, одноклассница Златы, это вот фамилия, вот это вот кулик моей подзащитной, я хочу ей помочь, я не верю в ее виновность, я хочу добиться ее оправдания. Мы поулыбались, когда мы вышли, я задал ей вопрос. Я говорю: ну что, Мариночка, сводки, наверное, получили. Она говорит: ну да, начальник положил мне сводки, сказал, чтобы я разобралась в этой ситуации. Вот как я ему доложу, так оно и будет. Говорит: ну хорошо, что они ко мне подошли, потому что если бы кому-то другому, то были бы большие проблемы. Сейчас мы будем думать, как, во-первых, чтобы у нее все было хорошо и с этой группировкой. Ну, говорит, ну, не знаю, конечно, что там о причастности наших сотрудников, но будем разбираться. Вот. Только ты, говорит, со своими милицейскими методами в нашу работу не лезь. Ты поделись с нами, вот чем можешь. Мы с тобой согласуем то, что мы сможем, и мы сделаем это сами. Потому что со своими милицейскими методами ты можешь очень многое наворотить. А у нас методы и тоньше, и результативнее. Ну, я, ну что сказать, я к тому моменту, ну, считай, вот как год, как вышел на пенсию, в отставку, поэтому, ну, что ли, дух такой корпоративности еще присутствовал, когда сотрудник ФСБ, пусть даже и дама, но оперативный работник действующий в интересах моей подзащитной, просит, чтобы я не придавал огласки пока вот на какое-то время вот все, что мне удается добыть, ну, я кивнул головой, но я сказал, давай тогда уже, Мариночка, мы будем согласовывать все наши мероприятия, ту информацию, которую мы будем добывать, потому что если как-то по-другому, то я буду действовать сам, один. Она говорит, нет, что-то, мы вот будем действовать вместе. Но она меня обманула. Я это понял. К тому времени все государственные органы в Магаданской области мне написали, что нет у нас ни черных реакторов, ни вывоза золота в Чечню. Ничего нет. А, нет, к тому моменту я еще не писал о том, что золото вывозится. Я работал только по одному направлению, по возможной причастности к убийству вот этого вот Оброва, именно вот эта вот группировка черных риэлторов. А информацию о вывозе золота я только-только стал проверять, потому что, ну, сами понимаете, мне надо и деньги зарабатывать, и объем такой информации, ее очень тяжело проверить, сразу два направления брать. Но, тем не менее, дело адвокатского учета я на тот момент уже завел. Ну, думал, что хорошо, вот ФСБ подключилась, я то, что смог сделать, я сделал. Вот они теперь будут работать и по своему направлению, и мою подзащитную уже защитят, а моя функция уже почти как декоративная будет. Ну да. Вот. Но она меня обманула. Я это понял и поехал из Магадана на прием в Генеральную прокуратуру, попал к неравнодушному человеку прокурорского отдела, который занимается приемом, Пилипенко Руслана Васильевна. Это Благовещенский переулок, 10, у них там приемная Генеральная прокуратура. Она меня выслушала внимательно. Мы с ней разговаривали час. Я ей сообщил львиную долю информации. Она очень умный, очень грамотный человек. Она не стала требовать, чтобы я расшифровывал все источники поступления этих данных. Когда я возвратился в Магадан, то буквально фактически, по-моему, уже к моему прилету было возбуждено уголовное дело. Арестовали бывшего сотрудника УБОП Андрейчука, нотариуса Кондратьеву, а адвокат Лопатина скрылась от следствия, была объявлена федеральный розыск. УВД города Магадана завело дело оперативного учета, розыскное дело для ее поиска. И так они ее искали, что в средствах массовой информации Магаданской области люди не выдержали и уже стали писать адреса, где она находится на территории Ростовской области. Что вот она, вот ее адрес. Вы же только задержите ее. Потому что все мы возмущены. Все мы знаем о том, что существует черный риэлтор, но они действовали несколько лет, их никто тронуть не мог. Потому что на самом верху их прикрывают. А вот теперь вот этих вот арестовали. Ну вот адвокат, который не скрывается, она вот находится здесь. Что делает Лопатин? Ну, после того, как вот этих вот осудили, лиц там, значит, по-моему, 6 или 7 человек было арестовано к тому моменту. Лопатина, будучи в федеральном розыске, на самолете, другой транспорт отсутствует между Магаданом и Большой Землей, прилетела в Магадан, никто ее по пути, естественно, не задерживал. Она получила свою условную меру наказания. Вот. К тому моменту я возвратился, со мной увидела снова Бацаева, она говорит, ну вот ты слетал в Москву, а теперь за тобой установили наружное наблюдение, потому что ведь тебе Злата Кулик не все рассказывала из того, что ты поведал в Генеральной прокуратуре. Ведь очень многое, оказывается, ты умолчал. Вот. Ну, она таким способом попыталась войти ко мне в доверие. Ну, у нее получилось. Она очень хороший, ну, может быть, не оперативник, но актриса, она изумительная. Она меня, конечно, в какой-то части переиграла. Ну, я действительно установил, что за мной шляется скрытое наблюдение. Я выявил сам лично эти адреса, поскольку меня в Иркутской области звали в службу наружного наблюдения в оперативно-поисковое управление. Поэтому форма, методы работы именно этих подразделений мне известна. И я работал в уголовном розыске в Иркутске. Ну, эту работу нельзя сравнить по степени напряженности, по сложности с той, которая вот в Магаданской области. Там все на несколько порядков упрощения. Поэтому мне сложности не было выявить, кто же за мной ходит.
С какой целью, главное? Чего ради-то?
Установить контакты.
Ну, установить контакты, то есть установить, откуда утекает информация.
Откуда информация? Вот представьте себе, да. Идет вот ингушская группировка.
Угу.
Там нет чужих.
Угу.
А мне становится известно, что вот, к примеру, по этому каналу вот-вот должно поступить золото.
Угу.
Или что вот черные риэлторы, они там замыкаются не сами на себе, а за ними там вот еще стоят определенные лица и вот конкретная сестра кардиологического отделения. Вот
угу.
она.
Угу.
Я ее установил, я ее увидел.
То есть та, которая, собственно, осуществляет убийство, если угодно.
Ну вот, если верить той информации, потому что угу. мне следственные органы и прокуратура отказали в проведении проверки достоверности сведений о том, что эти лица причастны наряду с мошенничеством, за которое их осудили впоследствии, еще и к убийствам.
Угу.
В следственный изолятор не направляли задания на проведение их агентурной разработки.
Угу.
В отдел Л не направлялись задания, вот как на всех остальных задания направляются и инициативно слушаются все беседы с адвокатами, а к ним по информации ходили сотрудники управления ФСБ и просили, чтобы они не называли, кто ими руководил, именно для того, чтобы они получили условную меру наказания. Вот. То есть оперативных мероприятий проведено не было. А мне мои доверительницы, женщины, защиту которых я осуществлял, они меня просили, говорят, все мы знаем, что все это было, что стариков убивали. Мы возмущены, потому что по нашим законам душегубство, оно запрещено. Можно красть, это крадуны. Можно грабить, это гопники, гопстопами занимаются они. Вот. Можно совершать другие вообще уголовные преступления, но жизни забирать нельзя. По нашим законам, по понятиям, это запрещено, если кто это делает, спрос. Мы, говорит, ну просим тебя, сделай так, чтобы вот эту вот нотариуса посадили к нам в камеру. Бить ее никто не будет, ей никто не будет угрожать. Но через сутки она нам расскажет всю схему, кто совершал убийство, какие это были преступления, кому все это продавалось. То есть полностью расклад она нам даст. И мы все это отдадим тебе, ты сделай свое дело. Потому что мы возмущены, но мы сделать ничего не можем. У нас нет таких возможностей. А знать мы все знаем. Понимаете, если уж уголовный мир повернулся против вот этой вот отморозки, их называть, как вот их нелюди, я считаю, вот нелюди, да? Против нелюдей, то для меня было понятно, что они идут против того порядка, который сложился в Магадане десятилетиями, которые осуществляют прикрытие именно вот властных структур, потому что без них невозможно ничего. И я пишу заявление в ФСБ.
Угу.
Бортникову. Угу. Что вот, Александр Васильевич, я получил вот такую вот информацию о наличии в Магадане преступной группировки «Черные риэлторы». Да, к настоящему моменту часть их осудили. Вот приговоры Магаданского городского суда. Но, по моей информации, они не сами по себе организовались. Да, им вменили организованную группировку. Но организатора не выявили. А мне моя подзащитная рассказала, и из других теперь источников поступают сведения, что ими руководят адвокат Лопатина. Ой, извиняюсь, адвокат Микшун. Бывший сотрудник ФСБ, управления ФСБ Увижев, и якобы в этой же группировке действующая судья, которая ранее работала вместе с адвокатом Микшун в адвокатуре после того, как ее, как она ушла из районного суда. Поэтому я прошу провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке достоверности этих сведений.
Так, ну и каков итог, так сказать, этого запроса?
Итог очень печальный. Бортников отправляет мое заявление в Магадан. А я писал несколько заявлений. Значит, начальник управления ФСБ мне пишет, мы получили заявление. Управлением ФСБ оно принято к сведению, и по нему будет проводиться мероприятие. Замечательно. Ну, я на этом успокоился, если компетентный орган взялся, значит, ну все, я свое дело сделал. Что он делает? Его заместитель, полковник Евдокимов, вызывает вот этого Увижева в управление. И как пишет Увижев в объяснении следователю Звонковой, мне в управлении показывали три заявления адвоката Суханова. В двух заявлениях адвокат Суханов не называл мою фамилию. Угу. Он писал, что заместитель начальника управления ФСБ.
Угу.
А в третьем адвокат Суханов указывает мою фамилию и требует, чтобы провели проверку полученных им сведений. Но как это вообще возможно? Ведь я,
угу,
пишет он, почетный гражданин Магадана.
Угу. Ну хорошо, почетный гражданин,
Магадана, да. Поэтому в отношении него проверку проводить нельзя. Он обращается с моим заявлением в суд. Абсурдное у него абсолютно требование признать заявление с просьбой проверить сведения о его возможной причастности к совершению преступления порочащих, распространением директору ФСБ, должностному лицу, порочащих его сведений.
Минуточку, а как можно вообще обращаться с таким заявлением, если для этого сведения должны быть распространены публично?
Я тоже так понимаю. Вот я об этом судье Ворочевской, которая меня вызвала в судебное заседание, объясняю, что я не ходил с транспарантами по улицам. Я не публиковал никакие сведения в средствах массовой информации, я не выступал по телевидению, не по радио.
Да, вы обратились с заявлением в соответствующий
состав. Да, я обратился с заявлением директору ФСБ с просьбой провести проверку, так оно или не так.
Нет, все понятно. Да. Ну и что же, и какова реакция судьи и суда?
Судья написала, что я распространил директору ФСБ, порочащие пенсионеров ФСБ сведения, и обязала меня подписать письмо, в котором указать, что мне ничего не известно, и я распространил заведомо ложные сведения о том, что в Магадане действует группировка черных риэлторов.
Угу.
То есть я должен указать, что Магадан...
Это решение суда, вы говорите.
Да. Это решение судьи Ворочевской, что Магаданский городской суд не осуждал вот этих вот членов преступной группировки.
Угу.
Что мне неизвестно о канале вывозе золота из Магадана и о возможной причастности сотрудников ФСБ к этим злодеяниям.
Это все как бы под оболочкой опровержения ложно распространенных сведений
директору ФСБ.
Да? Ну, что можно сказать, конечно, любопытная трактовка и закона, и, так сказать, судебного решения как такового, оно, в общем-то, не только прецедентное, а анекдотическое, я бы сказал. Потому что при отсутствии публично распространенных сведений предмет вообще для расследования отсутствует. Что означает, что просто в области закона вообще все плохо, то есть... собственно, никакого законного-то и рассмотрения дела нет. Ну и чем это все теперь кончается, каков результат? То есть вы должны подписать по поручению суда
признание.
Значит, это самое признание в том, что вы ничего не знаете из того, что на самом деле знаете.
Конечно.
И если вы это не сделаете, то тогда что?
Я чуть-чуть вот вернусь к тем событиям, которые происходили в Магаданской области. На мою сберкнижку наложили арест, чтобы я не мог снять денежные средства.
Угу.
Я в течение двух месяцев не мог снять ни копейки, в том числе пенсию за работу в органах внутренних дел. Неделю голодал. И потом руководитель следственного управления написал мне, все правильно, это было сделано по решению судьи. То есть для чего? Для того, чтобы я приполз к ним на коленях и подписал, что я действительно о вас ничего не знаю. Все. На меня, значит, после этого наложили административные штрафы. За то, что я не подписываю признание. Вот. И к настоящему времени, в связи с тем, что я не уплачиваю эти административные штрафы, готовится помещение меня в камеру спецприемника, где из меня силами агентуров ФСБ, как мне вот поступила информация от обратившихся ко мне лиц, незнакомых мне, из меня будут силами агентуры вышибать признание директору ФСБ. Ну, как их назвать? Я считаю, что это фашисты. Это вот мое глубочайшее убеждение. В Магадане нет никакой незаконности. Даже они попытки придать видимость законности своим вот этим злодеяниям делают. Зачем, если все под ними? Поэтому я считаю, что нужно менять не конкретно каких-то там чиновников, а нужно менять вот эту вот всю прогнившую систему. Понятно, что вот именно вот в этой частной ситуации они сделали это для того, чтобы укрыть сведения о том, что канал вывоза золота в Чечню существует. Вот. И по моей информации, которая продолжает поступать, и уже об этом не скрывая говорят и магаданцы, канал не перекрывали. Вот. Золото, оно как продолжало идти, так и продолжает. Ну, в общем, знаете об этом правду.
Ну, понимаете, Алексей, я в качестве комментария хочу только сказать, что на примере вашего вот такого частного магаданского эпизода, частного не потому, что он незначительный, а потому, что он, так сказать, имеет свою локализацию, да, это просто подтверждает то, о чем мы неоднократно говорили в наших передачах, применительно как ко всей стране, так и, так сказать, к отдельным ее регионам, типа, так сказать, трафик из Афганистана, который осуществляется через Россию, героин там, и так далее, что все эти операции крышуются с одной стороны ЦРУ, с другой стороны ФСБ. А здесь просто имеется такой локальный местный путь, который набит уже, наверное, много десятилетий, действительно существует еще с советского времени. Вот, ради этого имеется этническая преступная группировка, которая связана родственными узами и, видимо, какими-то более крепкими каналами, чем те, которые связаны традиционно преступный мир. И именно поэтому она и паразитирует на вот этом вот трафике золота в Чечню и там, или в другие регионы, так сказать, и наркотиков обратно, потому что и то, и другое – это тема ФСБ. Вот. Но единственное, что я хотел бы к вашему наблюдению добавить, это то, что, безусловно, начальник местного управления ФСБ, который так или иначе в курсе всей этой темы и руководит этой всей операцией, потому что ну, не может быть просто один какой-то бывший зам, так сказать, без ведома более высокого начальства, творить там сам, что хочет, просто потому, что он почетный гражданин города Магадан. Значит, наверняка у него есть какие-то более высокие покровители, которые его крышуют, а у этих высоких покровителей есть, в свою очередь, интересы в Москве, которые долю от того, что они получают на месте в Магадане, отсылают туда, и после этого московские покровители, значит, соответственно, пересылают им все надлежащие заявления с тем, чтобы дело замяли на месте. То есть, фактически, вы с своего места затронули вот эту вот огромную гидру в одном из ее щупалец, но безусловно, это проблема не одного Магадана, это проблема и других регионов, на которых осуществляется тоже распространение и наркоты, и незаконная контрабанда драгоценных металлов. Просто вы как бы проиллюстрировали снизу то, что мы пытались проиллюстрировать сверху. Вот. А с вашей стороны, это, судя по ходу событий, это, наверное, одно из последних, я надеюсь, не последних, все-таки, так сказать, интервью на свободе, когда вы можете откровенно рассказать о том, что именно произошло и как именно это осуществляется, потому что я понимаю, что человек не стальной, и в конце концов из него могут выбить какие-то там признания того, чего он не совершал на самом деле. И поэтому в этом смысле наша передача, она будет как бы подтверждением того, что если из вас таковые признания действительно будут выбиты в Магадане, то...
Здесь, в Москве. Спецприемники ГУВД Москвы.
Ну, или в Москве. Это не важно даже. Локализация здесь не очень важна. Да? Угу. То, во всяком случае, вы заведомо уже предупредили общественность о том, что на самом деле положение не такое, как то, которое из вас будут пытаться выбивать. Потому что реально контрабанда это существует, она крышуется ФСБ. Это понятно, причем ФСБ не как отдельными чиновниками, а как организацией в данном случае. И именно поэтому это преступная система. Это не какой-то отдельный там оборотень в погонах. Да? Это система как таковая, в которой, так сказать, есть своя цепь оборотней. Я допускаю даже, что, может быть, она не вся состоит из них, а может быть, есть какие-то отдельные ответвления в виде, так сказать, каких-то честных сотрудников, которые занимаются там совершенно какими-то посторонними делами. Но те, кто крышует, они, несомненно, относятся к этой системе. И то, что она продолжает существовать, лишь доказывает, что в нашем государстве она имеет государственный интерес, и, следовательно, та правящая, та власть, которая создает и курирует эту систему, она сама заинтересована в ее существовании. Вот, по сути дела, такой неутешительный вывод мы должны сделать из результатов того локального расследования, которое вы провели у себя. Так что спасибо вам большое.
Спасибо большое.